Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Судебные показания бывшего офицера КГБ Юрия Швеца. Давал ли Владимир Путин прямой приказ об отравлении Александра Литвиненко? В Женеве обсуждается политическое будущее Сирии. Какова стратегия Кремля на Ближнем Востоке? Россияне стали меньше тратить, владельцы торговых центров потеряли треть доходов. Что происходит на потребительском рынке? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 25 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Опубликованный в Великобритании доклад об итогах публичного расследования убийства в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко вызвал широкий международный резонанс. Автор доклада, председательствовавший на открытых слушаниях, судья сэр Роберт Оуэн, назвал исполнителями убийства Литвиненко Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, подчеркнув, что за ними стояло российское государство. Одним из ключевых свидетелей на лондонских слушаниях по делу Литвиненко был бывший советский разведчик Юрий Швец, служивший в первом главном управлении КГБ. В свое время майор КГБ Швец работал в Вашингтоне под журналистским прикрытием. В 93-м году, уйдя в отставку, эмигрировал в США. Швец тесно сотрудничал с Александром Литвиненко после его эмиграции в Англию по составлению аналитических справок для различных западных финансовых и коммерческих организаций, работающих в России. Корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына попросила Юрия Швеца прокомментировать доклад судьи Роберта Оуэна.
Как вы думаете, почему судья не решился с уверенностью сказать, что за убийством Александра Литвиненко стоял Владимир Путин? Могла бы такая операция, убийство иностранного подданного за рубежом, проводиться без его санкции?
Это абсолютно исключено, о чем я, собственно говоря, и сказал, выступая 2,5 часа на слушаниях по делу Литвиненко в Лондоне. Об этом свидетельствует вся история советской, российской разведки и вся, в общем-то, на этом построена вся бюрократическая система российского государства. В Советском Союзе в свое время аналогичные решения принимал Сталин. После Сталина такие решения об убийстве лиц за пределами Советского Союза принимало Политбюро. В России это могло свершиться только при наличии Владимира Путина. Убийство Литвиненко — это был террористический акт в одной из крупнейших столиц мира с применением ядерного оружия. Это серьезная операция. Я сейчас не говорю о моральных аспектах. Чисто технически, это очень, с точки зрения спецслужбы, это очень серьезная и рискованная операция, которая могла провалиться по огромному количеству причин. Кстати, она отчасти и провалилась, потому что ее, в конце концов, ее раскрыли, хотя бы постфактум. И главное в таких операциях – это прикрыть себя, снять с себя ответственность. Не дай бог, что-нибудь не так случится, чтобы тебе голову не сняли. Пусть кто-то другой за это отвечает. В этой системе мог санкционировать в России только и исключительно президент Путин.
Вот Патрушев без санкций Путина в качестве такого своеобразного подарка единолично мог организовать операцию по ликвидации Александра Литвиненко?
Ни в коем случае. Я знаю, следил за карьерой господина Патрушева еще с тех пор, когда он младшим опером работал в Ленинградском управлении комитета госбезопасности. Чрезвычайно осторожный чиновник, который никогда бы не осмелился на такую операцию без прикрытия. Тут подарок сомнительный Путину. А вот огрести, если что не так случится, здесь можно по полной программе. Поэтому никто бы не посмел это сделать без санкции Путина. Кроме того, одно ФСБ не могло бы это сделать. Тут требовалась координация, потому что ФСБ не производит полонию. Его надо где-то было взять с другого ведомства. Эта операция требовала координации между различными подразделениями ФСБ.
Судья Роберт Оуэн не сомневается в том, что исполнителями убийства Александра Литвиненко были Луговой и Ковтун. Тем не менее, он предполагает, что их могли использовать в темную. Как вы считаете, такое могло быть?
Я считаю, что именно так это и было. То есть они знали, что они работают с ядом, они знали, что эта вещь должна убить Литвиненко, но они не знали, что это радиоактивное вещество, которое опасно для их собственной жизни. И на этом, собственно, строился весь расчет. После убийства Литвиненко Ковтун и Луговой должны были самоликвидироваться. То есть, видимо, их так проинструктировали, чтобы они совершили после убийства Литвиненко определенные манипуляции с этим полонием, избавились от него таким путем, чтобы, в общем-то, они заразились. Вскоре после возвращения в Москву они должны были от того же полония и скончаться. И так бы и произошло, если бы не случайность. Как только грянул гром в Лондоне, Луговой и Ковтун ринулись в радиостанцию «Эхо Москвы» с интервью. И основная цель этого интервью была заявить на весь мир, что они живы. И после этого интервью, которое они давали явно в замешательстве, перепуганные, их уже нельзя было убивать, надо было делать депутатами, каким-то образом охранять.
Вам не кажется странным, что и Ковтун, и Луговой – опытные сотрудники спецслужб, и они могли купиться на такую простую операцию?
Я вам скажу так, они были неопытными сотрудниками спецслужб. Я немного знаю о Ковтуне, но, по-моему, он много лет ничем не занимался. Что касается Лугового, то он всю жизнь был охранником. Охранник – это особая категория. Людей, которые работали в 9-м управлении, те, которые вот больших шишек охраняли, а большие шишки в Советском Союзе, они были преклонного возраста. Основная практика – под руки довести человека до туалета, одеть, посадить в машину, вынуть из машины и так далее. Какая квалификация? О чем вы говорите? Это охрана. Поэтому так это и получилось. Если бы это были суперагенты, не были бы они признаны виновными в этом деле. Все дело вот в этом докладе на Иванова, который Литвиненко отдал Луговому. Лугового остановили, когда он возвращался с этой аналитической запиской из Лондона в Москву в Шереметьево, обнаружили эту бумагу, ну, естественно, она попала в ФСБ, потом Иванову. Ему деваться было некуда. Ему сказали, или мы тебя здесь удавим, или ты сделаешь то, что мы тебя заставим. Я проследил карьеру господина Лугового, начиная с его работы на Березовского. У меня такое впечатление, что он вообще на ФСБ плотно работал все время, сколько он работал на Березовской. Вот эта вся история, когда он попал на год в тюрьму и так далее. Это все было организовано таким образом, чтобы создать ему легенду, с которой он потом мог приехать в Лондон к Березовскому и сказать, вот я за тебя пострадал, за твоих друзей пострадал, и твой человек, и втереться к нему в доверие. И ему это удалось.
Как вам представляется дальнейшая судьба Лугового и Ковтуна? Они теперь в безопасности?
Мне она представляется в весьма печальном виде. Но если бы все было нормально в стране, они могли бы и тайна героев России получить, как Меркадер в свое время. Но все дело в том, что, с моей точки зрения, Россия сейчас находится на примерно таком этапе, как Советский Союз находился где-то в 89-м году, за пару лет до своего распада. Ожидание этого распада сопровождалось целым рядом визитов, целая цепочка потянулась тайных гонцов из Москвы в Вашингтон, тем, чтобы выторговать себе жизнь, защиту и сохранность каких-то капиталов после того, как страна развалится. То есть они всю жизнь боролись с проклятым империализмом, за светлое будущее всего человечества коммунизм, а вот как петух жареный клюнул, они побежали за защитой Вашингтон, потому что больше всего, чего они боялись, это был не американский империализм, не мифическая Третья мировая война, нападение Америки на Советский Союз. Больше всего они боялись бессмысленного и беспощадного кровавого бунта советского народа против них, коммунистов-руководителей. Когда они приезжали в Вашингтон, они готовы были сдать все, включая самую ценную агентуру КГБ, которую внешняя разведка создала в США на протяжении 20 лет, с начала 70-х годов. Всех их сдали именно тогда. Я очень подозреваю, что процесс лавинообразного развала России начнется в течение ближайших года, полутора-двух лет. И за жизнь и безопасность господ Лугового и Ковтуна я бы ломаного гроша не дал, потому что они будут одни из первых, чьи головы будут затребованы в обмен на гарантии безопасности каких-то нынешних российских чиновников. Я очень подозреваю, что очень скоро для них гораздо более безопасным местом будет комфортабельная британская тюрьма, нежели жизнь в России.
Судья Роберт Оуэн называет несколько версий убийства Александра Литвиненко. Одна из них — это консультации испанским и британским спецслужбам. Другая – справки на близких Путину людей. Кстати, одна из этих справок на Виктора Иванова, главу Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. И вы помогали ему составлять эту справку. В этом докладе есть ссылка на то, что, возможно, это личная неприязнь, Путина, Литвиненко и другие. Какая из этих версий вам кажется наиболее вероятной?
Наиболее вероятной, мне кажется, та версия, которую я изложил в своих показаниях перед лондонским судом. То есть, о чем говорилось на этих слушаниях и что потом легло в окончательное заключение решения судьи Оуэна, все это имело место быть. Причины, на основании которых был убит Литвиненко, то есть комплекс его вины с точки зрения российских спецслужб, он накапливался длительное время. Сколько он был в Лондоне, столько это все накапливалось. Там и его резкие высказывания в адрес Путина, и других деятелей России, его сотрудничество с правоохранительными органами разных стран и помощь его в расследовании деятельности организованной преступной группы в Италии и в Испании. Все это продолжалось в течение длительного периода времени. Длительный период времени он обзывал Путина разными словами, и он продолжал жить. За это время через офис Березовского прошла целая вереница людей, которые связаны с российскими спецслужбами, и каждый из них в течение этих двух лет мог убить Сашу. И тем не менее, это не произошло. Психотип нынешних руководителей российского государства и спецслужб такой, что они не стали бы выжидать по 10 лет, затаив обиду за то, что тебя 10 лет назад или 3 года назад назвали педофилом, и вот ждали 2 года, чтобы потом нанести по нему смертельный удар. Это не такие люди. С моей точки зрения, накануне его убийства должен был быть триггер, событие, которое подтолкнуло ком снежный, как бы он уже образовался, вот он лежит на вершине горы. Что-то должно было его толкнуть, чтобы он покатился, и была запущена операция по убийству Литвиненко. Я считаю, что это был как раз вот эта аналитическая справка по поводу Иванова. И я не думаю, что это было ФСБ, которое инициировало убийство Литвиненко. Но я знаю специфику спецслужб. По Литвиненко и вообще по офису Березовского в Москве работали десятки людей. Там, наверное, в ФСБ целый отдел был. Да и полрезидентуры в Лондоне работала, и европейский отдел в СВР. Информация про Березовского и Литвиненко, она автоматически шла на самый верх. Поэтому вот эти десятки людей, которые за эти годы написали сотни, если не тысячи, разных писулек по поводу Березовского, это все шло наверх, люди получали ордена, медали, звездочки и так далее. Это была синекура. Если бы они случайно, там, Березовский и Литвиненко умер, они должны были делать вид, что они живы, для того, чтобы дальше продолжать вот эту писанину. Поэтому ФСБ в нормальной ситуации. Живой Литвиненко и живой Березовский были гораздо более выгодны, чем мертвые. Потому что синекура кончалась. После этого, а что делать? Надо делом каким-то заниматься. Поэтому я очень сомневаюсь, что это ФСБ инициировало операцию по убийству. Скорее всего, инициатива исходила от генерала Иванова, но поскольку для этого дела необходимо было ФСБ, был подключен Патрушев, Патрушев подключил возможности ФСБ, и операция покатилась.
Говорил бывший сотрудник КГБ Юрий Швец, один из ключевых свидетелей на публичных слушаниях по делу о смерти Александра Литвиненко. Правительство Великобритании уже объявило о готовящихся санкциях в отношении лиц, прямо или косвенно замешанных в убийстве Александра Литвиненко. Им будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы будут заморожены. Кроме того, правительство намерено ужесточить уже имеющиеся санкции против Российской Федерации. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 25 января. В Женеве сегодня проходят многосторонние переговоры о политическом урегулировании конфликта в Сирии. О том, какой в ближайшее время может быть стратегия Путина в Сирии, как она может быть обозначена на переговорах в Женеве, в интервью обозревателю «Радио Свобода» Андрею Шароградскому рассказывает политолог, профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии Александр Гарин.
Подвижки, ну вот как и легко было себе предположить, что идут вот как раз в сторону смягчения позиции, да, потому что первоначальная позиция была очень простая, но ее можно было продать на улице, так сказать, и на Западе, да, некоторым людям, потому что тем, кто плохо знает, что в Сирии происходит, им кажется по-прежнему, что если только великие державы, так сказать, или псевдовеликие державы о чем-либо договорятся, то все, дело будет в шляпе, мы все решим за сирийцев, что они будут делать. И в каком-то смысле была реакция на эту позицию России. Она заключалась в том, что все те, кто плохие, там исламское государство, и все те, кто против Асада, они такие же плохие, как исламское государство. Поэтому если мы бомбим тех, кто против Асада, то тем самым мы возглавляем коалицию, причем деятельную, активную, против исламского государства. Исламское государство – абсолютное зло. Раз мы против абсолютного зла, значит, мы за абсолютное добро. Ну вот далеко он не уехал, конечно, с этой интерпретацией. Да? Ну, в каком-то смысле результат был в его пользу только в одном. Естественно, что в демократических режимах лидеры попытались показать, что они делают все возможное для того, чтобы каким-то, по возможности, мирным путем, разговаривая друг с другом, улучшить положение в Сирии. Это значит, что как бы ни был плох Путин, так сказать, в глазах там международных лидеров, но все-таки мы с ним дипломатически разговариваем по поводу Сирии. Хотя разговоры все, если послушать все их речи и выступления, Керри, Меркель и других, они все состояли в том, что то, что делает Путин, это контрпродуктивно. Действительно, прошло время, лидеры отметились тем, что они говорили с Путиным. Дальше публика на улице увидела, что так просто дело не делается. Великие державы или бывшие великие державы, Россия, Америка и другие договорились между собой, и все как по волшебству, в Сирии возник мир. Так не получается. И на повестку дня тот практический технический вопрос, который был абсолютно ясен всем политикам с самого начала. С такой пропагандой, да, Путин далеко никуда не уедет. Единственная возможность у Путина оставаться там состояла в том, чтобы вот смягчать свою позицию. Но ее может смягчать, как я говорил, до того, что допускает, что Асад уйдет. Ведь там можно много оттенков придумать. Первый оттенок – хорошо, будут выборы. Но Асад – один из кандидатов на выборы. Хорошо, будут выборы, но Асад не будет уже кандидатом на выборы. Но он будет считать голоса. Хорошо, Асад не будет считать голоса, но будут считать какие-то другие, но из его клана. Хорошо, будут выборы, но они уже не будут считать голоса, а будет считать какая-то комиссия, заслуженное доверие, и так далее, и так далее. То есть вот можно по миллиметрам свою позицию облегчать. В этом смысле, да, чувство реализма у Путина прибавилось.
Вы видите четко выстроенную стратегию стран Запада в борьбе с исламским государством, в разрешении сирийского конфликта, учитывая всю запутанность ситуации?
Да, стратегию я вижу, но эта стратегия не похожа на то, что было бы приятно, как в шахматной игре назвать стратегией, то есть в том смысле, что в конце этой стратегии мы видим тише, гладь и Божью благодать. Здесь вся стратегия состоит в том, чтобы не дать плохому партнеру выиграть, а одновременно, да, вот чтобы не победил кто-то плохой. Там, чтобы не победили шииты, чтобы не победили сунниты. Победили в том смысле, чтобы резать друг друга. Да? Вот. В том, чтобы не победило, конечно, исламское государство. И так далее, и так далее. Не закрыть возможность для людей образумиться. Значит, образумиться – это значит быстро-быстро сделать то, что сделала когда-то Европа во время 30-летней войны. Когда религию убрали из политики. У нас есть два плохих выхода мыслимых. Первый – ввести диктаторов. Это вот путинский идеал. Да? Вот он не верил в демократию. Да? Вот лучше Каддафи, лучше тот, лучше другой, лучше Асад. Какой бы ни был каннибал, так сказать, при нем спокойствие, хотя и кладбищенское, но спокойствие. И это лучше, чем что-либо другое. Это отпадает, потому что мы живем в другое время. Люди имеют интернет, собираются легче, чем раньше, обманывают свою полицию, устраивают революции изнутри. И это не потому, что это заговоры, а потому что они изнутри недовольны этими диктаторами. Это первая иллюзия. Вторая иллюзия – это та, которая была при Буше. Да, при Буше-младшем, конечно. Да, когда он убрал тирана, сделал ряд ошибок. Не нужно было срывать государство. Да, и это не было первоначально в планах. Это потом, в конце концов, сдуру сделали. Но это была ошибка. Ошибка от другого плана, утопическая ошибка, что мы убираем тирана, и как трава растет демократия, и люди сами радостно выбирают демократически, кого нужно. И вместо этого получилось, что 60% да, суннитов, шиитов решили, что они воспользуются вековым шансом, да, потому что они веками были под суннитами в Ираке. И результат тот, что несколько раз сначала Аль-Каида, а потом это исламское государство, стали поневоле защитниками суннитов. Причем каждый раз, когда удавалось в Ираке найти какой-то баланс властей более или менее между шиитами и суннитами, то есть не опускаться на этнический уровень, то сразу же можно было суннитов против Аль-Каиды и против исламского государства, так сказать, мобилизовать. Вот в эту сторону идет речь. Надо создать сцену для быстрой эволюции того, что сделала Европа в течение 30-летней войны. Теперь, стратегия Обамы, я вижу очень хорошо эту стратегию. Я не согласен с критиками, которые говорят, что у него никакой стратегии нет, что он только реагирует. Мне кажется, что он сделал выводы. Стратегия сегодняшняя заключается в том, чтобы исламское государство, так сказать, откатилось, в том, чтобы постепенно убрать у него фундамент и основы его, прежде всего, финансовое существование, что очень сложно. Потому что вы можете, конечно, разбомбить всю нефть, но чем будут люди жить? Потому что людям надо выживать. Люди живут во многих этих регионах тем, что они торгуют по черному нефтью. Поэтому это дело сложное. И еще дело сложнее становится от того, что мы выучили урок. Да? Мы со стороны Запада, вот со стороны Обамы. Что через головы, помимо голов людей, вы не можете ничего сделать. Вы можете осуществить давление, вы можете обещать помощь, вы можете отказать в победе плохим силам. Но, тем не менее, в конечном итоге эти люди должны договориться друг с другом. В этом состоит стратегия, которая избегает крайности. Мне кажется, что стратегическая линия очень ясная, но очень сложная. И в конце этой стратегической линии не стоит вот ясный, хороший результат. Но тот, кто хочет стратегии в смысле ясного, хорошего результата, он предполагает, как правило, наивную картину мира о том, что если великие державы договорятся, или крупные державы, то все остальные послушаются. Мы пережили это время, да, для этого нужны диктаторы, для этого нужно делать колонии. Вот. А если, вот как сегодня, да, фаза демократии, начальная фаза, детская фаза, да, когда не один человек, один голос, а один регион, один голос, один этнос, один голос, да, то в этой фазе, так сказать, демократия приводит к таким перекосам, как мы это видим в Ираке. Но через это надо пройти. Такое педагогическое отношение со стороны администрации Обамы, со стороны Европы я вижу. Никаких иллюзий относительно плана а-ля Путин, то, что можно разбомбить противников, да, и все остальное образуется. Сделать ставку на какого-то сильного человека. Нет, так просто не получится.
О международных переговорах вокруг Сирии и позиции России говорил живущий в Германии политолог Александр Гарин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 25 января. Вот главная тема второй половины этого часа. Россияне стали меньше тратить, владельцы торговых центров потеряли треть доходов. Рабочим металлургических комбинатов в Свердловской области угрожают увольнение. Гражданские активисты требуют отменить использование противогололедных реагентов в Москве. Об этих темах я расскажу. Мы продолжим программу после того, как напомню главные новости уходящего дня понедельника 25 января по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В аннексированном России Крыму начала работу специальная делегация Совета Европы для оценки ситуации с соблюдением прав человека на полуострове. Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин заявил, что Россия и Египет заинтересованы в полном восстановлении экономических отношений, в том числе в сфере туризма и авиасообщения. Президент Ирана Хасан Рухани начал европейскую поездку, первую с момента заключения соглашения с мировыми державами по ядерной программе Тегерана. По данным Федеральной службы государственной статистики, реальная зарплата россиян в минувшем году сократилась на 10% по сравнению с позапрошлым годом. Все 34 районных суда Москвы будет охранять частная организация «Казачья стража». Людмила Путина, бывшая жена президента России, после развода сменила фамилию на очередную. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника 25 января по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На фоне экономического кризиса россияне стали реже покупать одежду. За два последних года посещаемость торговых центров в предновогодние недели сократилась на 20%. Таковы оценки компании Otcom. По итогам прошлого года владельцы торговых центров потеряли до трети своих доходов. По словам аналитика рынка моды, генерального директора компании Y Consulting Дарьи Ядерной, с которой беседовал корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова, россияне стали делать меньше спонтанных покупок и вообще принялись экономить.
Если мы говорим о сокращении трафика, то нужно очень внимательно смотреть, о том, за какой период мы смотрим сокращение трафика. Поскольку если мы смотрим более короткий период, например, как новогодние праздники, то трафик у всех ведущих ритейлеров Москвы вырос в новогодние праздники. Это было связано с тем, что средний класс не поехали отдыхать за рубеж, и вместо этого проводили время в Москве, соответственно, посещали торговые центры. Если же говорить о более долгосрочной динамике, такой как год к году, то действительно достаточно заметное сокращение трафика мы наблюдаем, что в первую очередь связано с сокращением количества спонтанных и импульсных покупок. В действительности это далеко не всегда означает сокращение продаж конкретного ритейлера, это просто означает сокращение частоты совершения покупок. В настоящий момент все покупатели придерживаются тактики совершения комплексных покупок, и средний чек по количеству позиций в течение всего 2015 года непрестанно возрастал. Это означает, что покупатели ходили по магазинам реже, но в каждый свой визит оставляли в нем больше денег. Конечно, это не в последнюю очередь связано также с ростом цен. В действительности, если мы будем говорить о покупательной способности населения, то она, безусловно, сократилась в связи с сокращением располагаемых реальных денежных доходов населения. И если посмотреть официально нашу статистику, то порядка 13% составило сокращение. А тем не менее, в покупках, если говорить об одежде и аксессуарах, это отражается в меньшей степени, поскольку прежде всего покупатели отказались от более крупных покупок и от поездок за рубеж. А на продажах одежды в целом в рублевом выражении сказывается меньше, поскольку, опять же, цены выросли. В натуральном выражении действительно рынок сократился порядка 20%.
Рынок, тем не менее, рынок в смысле одежды, отношения ритейлеров и арендодателей, он менялся. Я так понимаю, с ваших слов, что в сторону какого-то более цивилизованного отношения между представителями рынка.
Если рассматривать взаимоотношения между арендодателем и арендаторами, то есть между торговыми центрами и владельцами стрит-ритейл, пространства ритейлерами, то здесь можно отметить позитивную динамику. Если мы говорим о годах до кризиса, то мы всегда говорили здесь о рынке продавца. А поскольку коммерческая недвижимость была высокой цене, вакансия вещей была очень низкая, соответственно, арендодатель считал себя вправе диктовать условия тому, кто хотел занимать его площадку. А в период кризиса ситуация начала меняться, и в определенный момент мы говорили о том, что на рынке доминировал покупатель, который диктовал свои условия, в связи с тем, что торговому центру необходимо было заполнять площади, вакантность была достаточно высокой, также высокая была ротация, поскольку запускались новые площади, которые уже были в стадии запуска на момент начала кризиса, остановить этот процесс уже было нельзя. Соответственно, на короткий период времени на рынке было серьезное перенасыщение торговых площадей. И формировался так называемый рынок покупателя, когда ритейлер, наоборот, доставал свои условия, что, в общем, не всегда тоже приводило к самым лучшим последствиям. И только в последнем полугодии уже 2015 года можно было наблюдать некую стабилизацию взаимоотношений, когда и продавцы, и покупатели поняли, что, наверное, оптимальным для них будет баланс во взаимоотношениях, поскольку в конечном итоге конечная цель торгового центра и арендатора абсолютно одинаковая.
Вы также пишете о том, что иностранные бренды в последнее время рассматривают российский рынок аналогичный с тем, какой был российский рынок в 90-е годы. Не могли бы вы пояснить, что вы имеете?
Сейчас для них вход на российский рынок в действительности остается достаточно привлекательным, поскольку если мы будем рассматривать первичные инвестиции на вход в рынок, они сегодня серьезно сократились в связи с сокращением всех операционных расходов, таких как аренда, заработная плата персонала, маркетинговые активности все сегодня стоят гораздо дешевле. Следовательно, если компания зарубежная приходит с инвестициями в валюте, то для них вход на этот рынок остается достаточно дешевым. Если же говорить о периоде окупаемости, он действительно увеличился. И примерно, если средний период окупаемости был для магазинов 14-18 месяцев, то сегодня этот период ближе к 24-36 месяцам, что, однако, не является критическим препятствием для западных ритейлеров, которые привыкли работать с более высокими сроками окупаемости в западных экономиках, где операционный расход намного выше, а маржинальность продажи намного ниже. Для европейского бренда прибыль 1-2% в год является вполне достаточной для того, чтобы считать этот рынок для себя эффективным для ведения бизнеса. Россия по-прежнему работает с рентабельностью сейчас 4-5%, что для западного бренда очень много.
Но мне показалось, что как раз за последнее время многие иностранные марки пропали из крупных торговых центров, может быть, вообще ушли из российского рынка, так ли это?
А действительно так. Некоторые зарубежные бренды закрывались. Это было прежде всего связано с тем, что многие иностранные бренды были представлены через дистрибуторов, у которых финансовая подушка была недостаточно большая для того, чтобы эти бренды поддерживать в период кризиса. А напрямую эти бренды выходить были не готовы, поскольку сеть достаточно была маленькая. Преимущественно, если рассматривать бренды, все те, кто закрывались, это средние компании. Больших компаний практически не видели. Средние компании имели сеть до 20 магазинов, соответственно, достаточно дорого для них было содержать большой административный аппарат, обслуживающий эти магазины и проводить маркетинговые активности, в которых также распределяется между всей сеткой. Соответственно, то, что мы сейчас наблюдаем, это консолидация рынка, которая приводит к тому, что сильные сети становятся еще сильнее и больше, в то время как мелкие и средние игроки рынок покидают. Однако это означает, что рынок очищается для нового цикла мелких и средних, которые однажды также могут стать большими.
Судя по тому, как динамично сейчас растет курс доллара, стоит ожидать, что цены на заграничные товары, в том числе одежду, неминуемо вырастут. Означает ли это, что будет более привлекательно для российских и в том числе и ритейлеров, арендодателей работать с отечественными производителями одежды?
Для того, чтобы импортозамещение состоялось, необходимо, чтобы сошлось несколько факторов. Один из важных факторов – это наличие сырья на рынке. А в настоящий момент практически отечественное сырье на рынке отсутствует или оно недостаточно качественное, соответственно, все импортируют сырье, и это порядка трети себестоимости продукции, которая до сих пор для отечественных производителей все-таки зависит от курса доллара и от курса евро. При этом, если говорить о том, что отечественные производители работают в условиях, когда им необходимо развиваться и расширяться, следовательно, инвестировать в производство, это потребует дополнительных расходов, которые, в конечном итоге, повлияют на стоимость продукции. Цены на отечественную продукцию заметно ниже, конечно, не будут. Они будут несколько ниже. При этом возможности отечественных ритейлеров, которые производят именно в России, развиваться, открывать магазины, инвестировать в персонал и маркетинг, по-прежнему пока остаются ограниченными.
С генеральным директором компании Y Consulting Дарьей Ядерной о тенденциях на потребительском рынке говорила корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 25 января. Региональная хроника в Свердловской области в городе Качканар на предприятии, принадлежащем Еврохолдингу, в ближайшие 2-3 месяца будут уволены 500 человек. Горно-обогатительный комбинат, где грядут сокращения, единственное предприятие, дающее качканарцам работу и зарплату. Профсоюз вступил в борьбу с руководством горно-обогатительного комбината. Среди активов Евраза на Урале также Нижнетагильский металлургический комбинат Свердловской области. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» на Урале Александр Валиев.
Председатель профсоюза Качканарского горно-обогатительного комбината Анатолий Пьянков считает решение руководства о сокращении сотрудников нарушением коллективного договора, попыткой поправить дела предприятия за счет работников.
Сегодня планирует сторона работодателя до мая месяца сократить 500 человек на комбинате при численности 6350. Это, ну, процентов 8 где-то получается. За счет работников сегодня пытается компания поправить свою экономическую ситуацию. Но при всем при этом Качканарский ГОК не снижает объемы производства. Рынок у нас работает сегодня нормально, мы работаем по своей конечной продукции с колес фактически. Поэтому нет оснований сегодня сокращать людей и нет оснований вырезать фонд заработной платы. При всем при этом мы 24 декабря подписали коллективный договор, где прописали рост заработной платы и все остальные вещи, да, которые касаются трудового коллектива с плюсами. Сегодня через 2 недели практически появляется то, что появляется. Это, ну, мягко говоря, некорректно со стороны работодателя. Хотя на конференции трудового коллектива был задан вопрос управляющему директору напрямую. Будет ли выполняться коллективный договор, если завтра мировые цены будут падать на нашу продукцию? Управляющий директор однозначно сказал, нет, мы не будем изменять коллективный договор, потому что мы подписались под ним. Я могу дословно даже прочитать ответ Жукова. То, что прописано в коллективном договоре, все будет выполнено. Понимаете, и через 2 недели человек, который называется управляющий директор, меняет свое мнение.
По словам Анатолия Пьянкова, сотрудники ГОКа запуганы администрацией. Даже при составлении коллективного договора тем, кто поддерживал вариант документа, предложенный профсоюзами, угрожали.
У меня есть заявление, когда мы шли на конференцию трудового коллектива по принятию коллективного договора, руководители подразделений приглашали к себе делегатов и говорили, если вы будете
будете поддерживать профсоюзные комитеты, голосовать за его предложение, завтра вы не будете работать на комбинате. Вот и все. Это конкретно есть заявление, которое мы отправили в прокуратуру. Люди боятся однозначно, но я знаю своих работяг не понаслышке. Завтра они могут делать тихий саботаж. Они могут завтра портить оборудование, они могут сделать все. Останавливать аварийное оборудование. Люди против вот всех этих вещей, которые предлагает работодатель. Потому что говорят, работать будете точно так же, получать будете меньше. Мы в 2015 году ставили рекорды по объемам производства, по конечной продукции. И благодарность за хорошую работу, снижение заработной платы, сокращение штата и все остальное.
Анатолий Александрович, если людей уволят, что с ними будет в нынешних условиях вашего моногорода?
Они пойдут воровать на предприятии. Нет, у нас нету сегодня работы. Это градообразующее предприятие. И те предприятия, которые сегодня работают рядом с Качканарским ГОКом, их не так много, у них зарплата 12-15 тысяч. На Качканарском ГОКе средняя зарплата 46. Если эти люди завтра будут выброшены на улицу, я даже гарантирую, что они пойдут воровать на наше же предприятие. Потому что им надо кормить семьи, им надо кредиты выплачивать. И это чревато довольно-таки очень большими последствиями, нехорошими для Качканарского ГОКа.
В пресс-службе компании «Евраз» сообщают, что в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры на Качканарском ГОКе продолжается программа сокращения издержек. По их данным, ситуация на рынке крайне тяжелая, цены на железную руду и металлопрокат за 2015 год снизились на 30%. Тем не менее, после вчерашнего визита на предприятие председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера, на ГОКе до 29 января взяли тайм-аут. Профсоюзы и администрация попытаются найти компромисс. В МИАСе Челябинской области продолжает свою работу когда-то известный на всю страну автомобильный завод «Урал», выпускающий грузовики и ныне входящий в группу «ГАЗ». Накануне Нового года на этом предприятии прошли очередные массовые увольнения. О ситуации рассказал слесарь-сборщик, член независимого профсоюза «Содружество» Анатолий Банных.
Завод был большой раньше. Цеха все работали, там литейки, нормальные моторы, все работало раньше. 40 тысяч там где-то работало раньше, в советские времена. Ну, в 90-е там еще работало это все. Конец 90-х, вот начало 2000-х, наверное, началось потихоньку. Растаскивать начали, цеха закрываться. Вот сейчас к этому моменту все позакрывали. Вот они хотят, собственники, всех сократить, цеха закрыть. Остаться только сборка чисто автомобиля. Вот как и века, знаете, да? Эти запчасти возят из Италии, там откуда, не знаю. И собираются просто грузовики. Просто сборка. Сами ничего не производят. И вот здесь тоже самое хотят. Чисто сборку оставить. Остальное все закрыть.
Анатолий, сколько сейчас платят рабочим на вашем заводе?
Ну, платят, если там вот хорошо вот, получать, там 40 тысяч, 35-40, если то надо там жить, это по 12 больше часов люди остаются, по 12, по 14 часов остаются, вот они получают по 30, по 35, 40 может даже. А которые работают вот 8 часов чисто, ну что на 20 тысяч. И уже это, вот я с 2007 пришел и все вот так платят. Ничего не поднимает. Ну, вот живем, я не знаю, пятером, сколько я получаю, там, 20 тысяч. Как-то живем. Индексации ни разу не было. Не было. Даже вот в коллективном договоре я не прочитаю, пропечатали, что неважно, там цены будут расти, неважно, это индексировать не будут. Прямо пропечатали, я вот ругался с председателем профсоюза, как вы подписываете. Там профсоюз такой, каких не профсоюз. Ничего хотят с ними делать. Они там не имеют слова вообще профсоюз.
По словам Анатолия Банных, процесс сокращения персонала на заводе идет не первый год. Кому-то вручают уведомление о сокращении, другим предлагают уволиться по соглашению сторон.
Там люди такие в основном работают, которые боятся, ну, обращаться в суды, что-то бороться, свои права. Вот мне давали вот тут уведомление. В октябре дали, вот 29 декабря должны были уволить. Ну, я пошел там председатель профсоюза, он пошел к Адылкину генеральному, сказал, ну, он суды-то все выиграет. У меня четверо детей на иждивении, и жена в декрете. Ну, я единственный кормилец. Но они все равно дали мне уведомление. Ну, а потом к Адылкину что-то сказал, что не сокращать, и вообще не сократили. Ну, я думаю, что еще им деньги выделяют, чтобы они не сокращали людей. Ну, государство, говорят, выделяют же. Вот смотришь, там они в газеты пишут по телевидению, что группе ГАЗ выделили деньги, чтобы не сокращали людей, там столько миллионов. А они неофициально все равно увольняют.
За 2015 год объем увольнений увеличился, уменьшился или не изменился?
Не, он увеличился, я говорю вам. Вот буквально вот гидравлику цех закрыли, тоже народу много уволили. Вот перед Новым годом сократили там, ну там сколько тоже народу, человек, я не знаю, может 500 сколько, не знаю. Служащие, не рабочие, а служащие. Тоже там прямо ходили, говорит, по кабинетам, вручали эти уведомления. Вот как в нашем цехе главном конвейере, насколько мне известно, дают вот эти уведомления начальнику цеха. И Финкин, там, директор по персоналу, вот дает ему уведомления, чистые бланки, подписанные им. И он уже смотрит сам, кто там рот открывает, кто там что-то требует, с кем он и дает. Вот многие материалы одиночков там, сколько я не знаю, вот я ходил за них, там, председателю профкома, как бы там оставили вроде, но это вопрос времени, все равно их уволят.
Те, кого уволили или уволят, легко найдут себе новую работу в МИАСе?
Да ну нет у МИАСе работы, не, они вот и боятся, трясутся, они сидят на этих местах, боятся и трясутся. Некуда идти им, может где-то найдут там за маленькие деньги, что-то подработки какие-то, не знаю. Ну, в основном не найду за ним ничего. Ну, всю жизнь проработали с слесарями, сборщиками, ни образования, ничего, только эта профессия. Ну, куда еще возьмем, кому не нужно.
Если вдруг так случится, что вы останетесь без работы, что будете делать?
Ну, у меня вот газелька есть, я вот купил газельку еще 3 года назад, хорошие времена были, вот купил газельку, газелька есть, не знаю, буду на ней подрабатывать. Хотя тоже там сейчас эти газели... Конкуренция огромная. Вообще сейчас такой кошмар, я не знаю, как люди жить будут.
Попытка взять комментарии о ситуации у руководства автомобильного завода «Урал» успехом не увенчалась. Предприятие до сих пор не вышло с новогодних каникул и выйдет только 25 января. По словам диспетчера, раньше в январе завод в столь длительный отпуск никогда не уходил. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Российские власти подменяют интернет-опросами изучение общественного мнения, самоуправление и демократические институты вроде общественных слушаний. Отношение к так называемой электронной демократии у многих в России остается недоверчивым. Авторитет ресурсов типа Change.org, Демократ.ру или Российская общественная инициатива неоднократно подвергался сомнению из-за того, что результаты опросов часто выглядели сфабрикованными за счет организованной имитации голосования и накруток подсадными активистами. Такие доступные для манипуляции механизмы получения общественной реакции, как электронный референдум, понравились властям, особенно в тех ситуациях, когда требуется закрепить общественной поддержкой весьма спорное, но нужное решение. На теме работала моя коллега Евгения Назарец.
Российская история электронных референдумов началась после того, как в июне 2012 года на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин заявил, любая законодательная инициатива, которая наберет больше 100 тысяч авторизованных подписей в интернете, должна быть рассмотрена в парламенте. Через 2 месяца правительство Дмитрия Медведева разработало законопроект, который сводился к тому, что рассмотрение Госдумой 100-тысячных народных законодательных инициатив не будет автоматическим. Желание народа должно быть признано целесообразным специальной рабочей группой при правительстве, прежде чем дойдет дело до обсуждения депутатами. Как это работает на практике, стало понятно, например, по закону Димы Яковлева о запрете зарубежного усыновления российских сирот. «Новая газета» собрала 100 с лишним тысяч подписей против принятия этого закона, но он был принят. А требование отставки детского омбудсмена Павла Астахова, поддержавшего этот закон, на Демократ.ру неожиданно обрело десятки тысяч противников. Организаторы сбора подписей заподозрили в манипуляциях кремлевских троллей, но ответственность за такую поддержку Астахова взяла на себя некое интернет-ополчение. Тем не менее, сбор подписей за и против всего подряд на специальных сайтах и в соцсетях в России продолжают называть электронной демократией, призванной установить обратную связь между властями и гражданами. Левада-центр провел опрос относительно деятельности московского электронного референдума «Активный гражданин», который работает с мая 2014 года. Это проект, который запустило правительство Москвы для проведения еженедельных опросов среди горожан. За время своего существования «Активный гражданин» провел свыше 650 голосований. По данным портала, на октябрь 2015 года на сайте зарегистрировано около 1 миллиона 200 тысяч человек. Согласно опросу Левада-центра, 64% 40% респондентов слышали о проекте «Активный гражданин». Из них всего 19% зарегистрированы на портале и принимают активное участие в голосованиях. При этом каждый второй пользователь жалуется, что многие вопросы не выносят на голосование. Но более 34% доверяют результатам электронных референдумов. «Активный гражданин» стал объектом опроса, потому что принципы его работы беспокоят профессиональных социологов, объяснил заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин.
Посчитали, что данные, которые собирают на этом портале, они в полной мере представляют население самой Москвы и не могут считаться репрезентативными. Поэтому нас беспокоит, что на рынке социологической информации появляются продукты, которые вот основаны на таких нерепрезентативных выборках населения. Обнаружили, что порядка 10% опрошенных когда-либо регистрировались на этом сайте, и 20% слышали об этой системе и зарегистрированы в этой системе. Это значительная часть, это молодежь, среди людей до 25 лет, среди людей предпенсионного и пенсионного возраста, таких всего лишь 11%. Это люди с более высоким уровнем образования. Я бы не сказал, что большинство москвичей доверяют результатам активного гражданина. Те цифры, которые мы проводим относительно доверия результатам голосования, они построены на основании ответов тех людей, которые зарегистрированы в этой системе. Их, повторяю, всего 19%. Большинство же москвичей не знают об этой системе или не имеют какого-то определенного мнения.
По мнению социолога Алексея Гражданкина, с точки зрения московских властей, электронный референдум «Активный гражданин» весьма эффективен, ведь он позволяет закрепить в сознании москвичей определенную точку зрения за счет того, что результаты голосования вбрасываются в информационную сферу, при этом не обсуждаются. Портал уже не раз обвиняли в подтасовке голосов в опросах, подкупах, а также в манипуляциях. Защиту от накруток, которую использует мобильный портал, легко обойти, а участникам опросов начисляют баллы, что некоторые расценивают как подкуп. В голосованиях на «Активном гражданине», которые обещают учитывать власть, работает правило «одна сим-карта, один голос», что уже не гарантирует честность. Тем более, что помимо москвичей голосовать может любой желающий, имеющий телефон, а не только москвичи. Среди тех, кто считает «Активный гражданин» неудавшейся онлайн-демократией, Сергей Митрохин.
Это инструмент имитации общественного мнения. Очень большие возможности на этот ресурс ходить и регистрировать свою позицию для огромной армии московских чиновников, которые там просто как физические лица, никто не знает, кто они такие, могут выражать свое мнение. И тем самым такой очень плохой фокус получается, когда все видят хитрости фокусников. И эта система вводится для того, чтобы вытеснить из нашего общественного обихода публичное слушание. Все больше ссылается на этот ресурс. Через него решается вопрос, переименовать станцию Горьковская или не переименовать. На этом вопросе апробировали данный ресурс и сказали торжественно, что москвичи против переименования. Все, этот результат не означает ровно ничего. С точки зрения научной, серьезной социологии, это пальцем в небо, так сказать. Ну а для власти это очень выгодно, потому что она этот палец может направлять куда захочет.
Политолог, московский общественный активист Валерий Хомяков тоже не лучшим словом вспоминает голосование по переименованию станции метро «Войковская».
На самом деле это, конечно, не более чем имитация. У нас просто такая жизнь, у нас все сплошная имитация. Имитация оппозиции в лице КПРФ «Справедливая Россия», имитация выборов, которые нам пытаются предъявить как чуть ли не самые честные. Имитация вот этого диалога между властью и обществом. Поэтому в данном случае вот эти сайты есть один из элементов той имитационной политики, которую сейчас мы наблюдаем, ну, достаточно давно уже, к сожалению. Я не верю «Активному гражданину», что это действительно настоящая, реальная обратная связь между москвичами и городской властью.
Валерий Хомяков считает, что московские власти специально допустили голосование на портале «Активный гражданин» не только для москвичей, чтобы манипулировать результатами в своих интересах. Общественная активистка Ольга Савельева сама была инициатором голосования на сайте Change.org. Разместила там петицию с требованием прекратить уничтожение так называемых санкционных продуктов. Идею электронной демократии Ольга Савельева принимает, а вот от «Активного гражданина» не в восторге.
Работа этого портала представляет какие-то низовые вопросы, которые не представляют большую важность. Однако какие-то серьезные вопросы, они наверняка решаются в пользу тех, кто непосредственно собственно, финансирует этот портал и кто является его заказчиком. Я так сделала для себя вывод, что там не все настолько прозрачно, насколько вот это выглядит. Некий элемент такой мнимой демократии, управляемой, когда люди за то, что голосуют, дают какие-то места где-то, какие-то подарки. Честно говоря, я не понимаю, как можно демократия связана быть с подарками, с какими-то преференциями.
Оценивая собственный опыт обращения к электронной демократии в России, Ольга Савельева делает вывод. Настолько жалкое состояние общества, что об этом даже больно всерьез рассуждать. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. На платформе социального действия «Чейнчорка» размещена петиция с требованием отменить использование противогололедных реагентов в Москве. Согласно исследованиям ученых, эти химические вещества наносят серьезный вред здоровью человека и окружающей среды. Под петицией подписалось уже около 60 тысяч человек. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Петиция на портале «Чейнчорк» снабжена статьей группы ученых с кафедры инженерной и экологической геологии МГУ. Оказывается, вред от реагентов – это не только испорченная обувь и химические ожоги на лапах собак. Последствия куда серьезнее. Соли реагентов вступают в химическую реакцию с асфальтом и шинами машин. Техническая сажа, битум, масляные смеси – вот далеко не полный перечень того, что попадает в почву, реки, пруды и испаряется воздух. И это наряду с компонентами самих реагентов, где присутствует едва ли не половина таблицы Менделеева. В результате люди дышат отравленным воздухом, а подземные коммуникации и фундаменты домов разрушаются. Между тем, сообщает жительница Петербурга, специалист токсического отдела Greenpeace России Нина Лисихина, в ее городе этой зимой почти полностью отказались от применения химических реагентов.
Нету грязи, нету слизи, снег не превращается в ужасную массу, а прекрасно лежит на тротуарах и на дорогах, и при этом никто не падает, количество ДТП уменьшается, и уже не говоря про водоохранных экологических последствиях для зеленых насаждений города и для нашей питьевой воды. Есть определенные затруднения для передвижения автомобилистов, но, так скажем, это все временно, это все решаемо. Я думаю, что на следующий год, если правительство города продолжит этот курс на снижение объемов используемых реагентов, то эта вот технология будет отработана уже до совершенства, и никаких затруднений ни у автомобилистов, ни у пешеходов не будет в связи с уборкой улиц.
Чем-то обрабатывают тротуары и проезжую часть или просто чистят?
Прежде всего, конечно же, чистят, своевременная уборка, регулярная уборка, но на некоторых участках применяют песок, который как раз увеличивает сцепление и позволяет там людям падать либо машинам скользить. Смотрите, противогололедные материалы могут быть трех видов. Это противогололедные реагенты, которые, как правило, представляют из себя солевые смеси с добавлением различных химических примесей дополнительно. Это химические, так скажем, растворы. Это твердые противогололедные реагенты, которые представляют мраморную гранитную крошку либо песок. И третье – это комбинированные. В Петербурге в этом году принято решение сократить максимальное использование тех самых химических смесей, отдав предпочтение своевременной уборке, ну и небольшому использованию, конечно же, песка. Тем не менее, в некоторых районах, как сообщают жители, как мы сами можем наблюдать, все-таки применяют смеси солей и песка. То есть все-таки необходимость в этом есть, но я думаю, что на перспективу просто извлекут уроки, и в следующем году мы сможем полностью отказаться, ну, либо еще более сократить использование непосредственно солей и, возможно, ограничиться только песком.
Хотя бы в европейском опыте там обходятся совсем без химических реагентов?
Обходятся, используют преимущественно вот либо гранитную крошку, либо песок, используют, так скажем, органические противогололедные материалы, например, свеколь, сок. Я знаю, что в Беларуси был запатентован реагент на основе патоки, на основе глюкозы тоже используют различные реагенты. В Норвегии, например, под автомагистралями прокладывают теплотрассы, что опять-таки да, способствует таянию снега и препятствует оледенению. Есть различные подходы, есть различные методики, которые позволяют полностью избежать и отказаться от использования химических реагентов.
О том, что эти реагенты вредны во всех отношениях, говорится очень много лет. Тем не менее, московские власти, например, щедры на реагенты. В чем подлинная причина того, что от них никак не хотят отказываться?
Понятно, что сфера производства этих реагентов – это такой же бизнес, как и нефтегазовая, например, индустрия. И эта отрасль также активно лоббирует свои интересы, потому что, например, в одной Москве контрактов ежегодно на закупку противогололедных реагентов осуществляется на сотни миллионов рублей. По-моему, в этом году даже проходила информация, что в Подмосковье открыли предприятия по производству, в том числе, противогололедных реагентов.
Государственная дума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий использовать противогололедные реагенты хотя бы за пределами проезжей части автодорог, то есть на тротуарах, во дворах и парках. Депутаты сочли, что этот вопрос стоит отнести к компетенции регионов.
Над рубрикой «Сегодняшний факт» 25 января работала корреспондент радио «Свобода» Лиля Пальвелева. Идет сбор подписей под петицией с требованием отменить использование реагентов в Москве. Вот так обстояли дела в понедельник, 25 января 2016 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовил и провел продюсер Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Всего доброго.